Глава третья. Мы исхудали и озлобились, став похожими на ализонских собак, которых специально натаскивали для охоты на людей, и носились по долинам и горам, каждую ночь удивляясь тому, что все еще сидим в седле, а утром после короткого сна снова приветствуем рассвет, живыми и невредимыми. Объединись, Ализон и Карстен, в борьбе против нас, и Сткарпу придет конец. Его растопчут и проглотят. Но, похоже, Пагар не желает праздновать победу вместе с Фасилианом из Ализона. У него, видимо, были свои причины действовать в одиночку. Возможно, мы даже не догадывались о том, на что способна сила. Но мы знали наверняка, что колдуньи во главе с Верховной Властительницей способны управлять некоторыми людьми. На тот случай, если сила потеряет свою мощь и влияние на события, в критический момент потребуются люди, которых колдуньи смогут использовать в своих целях. В конце второго лета, после того, как Кемок покинул нас, они задумали предпринять решающий шаг. На все посты были разосланы сообщения, а затем поползли слухи. Мы должны были отступить, спуститься с гор и сгруппироваться в долинах Эсткарпа, забрав с собой с тех земель, что так долго защищали, всех представителей древней расы, носящих на своей груди гербы Эсткарпа. Для сторонних глаз все это было просто безумием. Но слухи сделали свое дело. Мы якобы устраиваем ловушку, да такую, что наш мир никогда не видывал. Будто колдуньи, встревоженные постоянным истощением наших сил в этой войне, задумали сконцентрировать всю свою мощь и либо преподнести Пагару урок, который ему не забыть вовеки, либо похоронить всех нас на поле битвы. Нам было приказано отступить так незаметно и быстро, чтобы противник не сразу обнаружил, что в горах никого нет и все дороги открыты. И мы исчезли, отряд за отрядом, группа за группой, под надежным прикрытием. Потребовалось чуть больше недели для того, чтобы вся древняя раса собралась в долинах. Сначала люди Пагара насторожились. Слишком уж часто они попадались в наши ловушки и засады. Но вскоре они начали просачиваться через горы. Флот Салкаров выстроился в той бухте, где в море впадала река Эс. Некоторые из кораблей встали на якорь даже около пустынного Горма, где никто не жил после того, как оттуда изгнали колдоров. Другие — в самом устье реки. Был пущен слух, будто в случае провала всей операции остатки древней расы поднимут на борт этих кораблей, чтобы скрыться за морем. Не было сомнений в том, что все эти сплетни предназначались для ушей шпионов Ализона и Карстена, которые, вероятно, были среди нас. Иначе все это действительно походило на безумие, а в Совете не было глупцов. Возможно, поверив в наши замыслы, армия противника поспешила в горы, и вскоре все там кишело воинами Карстена. По воле случая, мой отряд оказался в нескольких милях от Эстфорда, где мы разбили лагерь и выставили пикетчиков. Лошади были неспокойны, и, проходя мимо них, стараясь понять причину их беспокойства, я тоже ощутил, что над нами сгущается какая-то сила, что все в природе начинает смещаться, терять равновесие. Словно земля и то, что на ней находится, люди и звери, все вокруг оказалось под воздействием какой-то энергии. И вдруг меня осенило. Вся жизнь в Эсткарпе словно собиралась вокруг некой сердцевины. И готовилась, я старался успокоить лошадей силой своей воли, и теперь убедился, что нас вбирают в себя. Гнетущую тишину не нарушало ни пение птиц, ни дуновение ветерка. Жара становилась невыносимой. Некая мертвая тишина ожидания. Все чувства обострились, и меня вдруг пронзила мысль. Киллан Эстфорд. Немедленно. И эта мысль была такой же сильной, как зов о помощи Катеи несколько лет тому назад. Я отвязал неоседланную лошадь, которую держал за гриву, вскочил на нее и помчался во весь опор в замок, который служил нам домом. Позади что-то кричали мне вслед, но я не оглянулся. Я направил послание. «Кемок, что случилось?» «Скорее!» — прозвучал приказ. Чувство потери жизненной энергии во всем, что я видел вокруг, охватило меня. Настораживало то, что природа не издавала ни малейшего звука. Казалось, мир замер. Впереди появилась сторожевая башня замка, но флага над ней не было. Я не увидел ни часовых, ни каких-либо признаков жизни у стен. Наконец я добрался до ворот, открытых как раз настолько, что мог въехать всадник. Кемок ждал меня там, где мы когда-то увидели умирающую Ангард. Но он не был раздавлен силой. Он был жив. Причем его жизненная сила кипела и передавалась мне, словно я, оказавшись вдруг один на один с врагом, услышал воинственный клич товарища по оружию. Нам не требовались слова. Мы, как передать это чувство, словно слились в один сильный поток. Вовремя он пошел к дому. Я спрыгнул с лошади, и она сама направилась в конюшню, словно за конюхом. Я снова оказался под сводами замка Эстфорда. Теперь это было пустынное место. Вся домашняя утварь куда-то исчезла. Я помнил, что леди Лойс живет в южном форте вместе с Корисом. Я еще раз огляделся вокруг, словно искал что-нибудь родное среди вещей. У большого стола стояла скамья. На нее Кемок выложил галеты и фрукты. Но я не чувствовал голода. «Потребовалось много времени», — громко сказал брат. «Подобрать ключ к такому замку не так-то легко». Я не стал спрашивать его, достиг ли он успеха. Глаза его блестели от радости. «Сегодня ночью колдуньи выступают против Карстена». Кемок ерзал на скамье, словно не мог сидеть спокойно. «А через 3 дня...» — он посмотрел на меня. «Катея должна дать колдовскую клятву». У меня перехватило дыхание. «Либо мы вырвем сестру из их пут, либо навсегда потеряем ее, и она станет одной из них». «У тебя есть план?» Я не спрашивал. Он пожал плечами. «И, по-моему, преотличный. Мы вызволим ее из места власти и отправимся на восток». Так все просто на словах, но на деле все может обернуться по-другому. Забрать ее из места власти равносильно тому, чтобы пробраться незамеченными в Карс и выкрасть Пагара. Кемок улыбнулся, прочитав мои мысли. Он показал мне свою руку. Грубый шрам рассекал ее, и когда он попытался согнуть пальцы, то 2 из них остались неподвижны. «Вот мой ключ к Лормту. К тому же мне пригодилось то, что находится здесь». Он постучал негнущимися пальцами по лбу, на который не спадали непослушные черные кудри. Все мы унаследовали их от своих родителей. Мне удалось узнать в Лормте то, что держалось в тайне ото всех. Они даже не представляют, какое направление мы выберем для побега. Ведь место власти...» Я горько усмехнулся. «Да? А что ты скажешь о стражах, расставленных вокруг него? Попади мы самовольно в их владения, нас ничто не спасет. И говорят, это необычные люди, против которых можно идти с оружием в руках». «В чем-то ты действительно прав, брат. Стражи, может быть, и не люди, и это так, Но и мы не безоружны. А завтра они могут потерять былую силу. Знаешь ли ты, что произойдет под покровом темной ночи? Совет выступит против «да», но каким образом? Говорю тебе, они используют всю силу, которая накапливалась несколько поколений. Они обратятся к Востоку. К Востоку? И что тогда? Они заставят горы и землю прийти им на помощь. Это будет финальный удар в битве против угрозы смерти. Но смогут ли они сделать это? Власть может создавать иллюзии, может усилить свое влияние, но то, о чем ты так самоуверенно заявил, Кемок, что-то не верится. Однажды им это удалось, и они попытаются еще раз. Но для того, чтобы осуществить задуманное, они должны собрать такой запас энергии, что на некоторое время наступит истощение. Не могу сказать, умрет ли кто-нибудь из них. Возможно, многие выживут после подобного опустошения. Но им потребуется время, чтобы восстановить былую мощь. Значит, все их стражи будут бессильны, и нам удастся победить.
Да, древняя раса зародилась не в Исткарпе. Они пришли оттуда, из-за гор. Так много лет назад, что никто не помнит об этом. Они бежали от какой-то опасности, и за их спинами сила воздвигла горы, изменила ландшафт, отрезала их от прежнего мира. Сознание заблокировали, внушая людям на протяжении нескольких поколений, что их родина здесь. Скажи, ты хоть раз слышал, чтобы кто-нибудь говорил о Востоке? С тех пор, как Кемок высказал свое предположение относительно Востока, я стал прислушиваться к разговорам в отряде, но ни разу не услышал ни слова, ни намека. А стоило мне попытаться навести воинов на подобную тему, я ощущал, что натыкаюсь на пустоту, словно этой стороны света не существовало вовсе. Если они бежали от такой опасности, что им пришлось прибегнуть к... начал было я. Между тем временем и днем настоящим пролегает пропасть в 1000 лет, а может и больше. Древняя раса сегодня уже не та, какой была раньше. Всякий огонь когда-либо гаснет. Я уверен, что за нами будут охотиться не так, как за шпионами Карстена или налетчиками из Ализона. Даже не так, как за колдерами, если кто-то из них все еще живет в этом времени и в этом мире. Мы для них опаснее. Но никто не последует за нами на восток.
Мы не чистокровные, не принадлежим к древней расе полностью. Сможем ли мы преодолеть их заграждение? Этого мы не узнаем до тех пор, пока не попробуем. Но ведь мы можем думать и говорить о Востоке, в отличие от остальных. В Лормте мне удалось узнать, что даже сами летописцы не верят в эти легенды. Они не догадались, что я прочитал все манускрипты. Кемоку удалось убедить меня. Другого плана действий у нас не было. Нам уже надо было отправляться в путь, ведь место власти и Эстфорд разделяют многие мили. Я сказал об этом Кемоку. «У меня есть 5 скакунов тордских кровей», — ответил он. «Двое из них здесь и готовы для дальней дороги, остальные спрятаны в надежном месте. На них мы отправимся на восток». Он заметил в моих мыслях восторг и уважение и улыбнулся. Да, нелегко было их достать. Их покупали по одному в течение года под вымышленными именами.
«Но откуда тебе было известно, что произойдет?»
«Я просто верил, что нас ждет успех, и мы должны быть готовы ко всему. Ты прав, брат. Пора в путь, чтобы гнев колдуней не успел выбить нас из седла». Торских скакунов вывели в высокогорных районах, поросших вереском скрывающих своими вершинами болото Торов. Их отличают выносливость и скорость, те качества, которые не всегда встретишь у лошадей. И они так высоко ценятся, что приобрести сразу 5 скакунов было практически невыполнимо, тем более для одного человека. К тому же сенешаль самолично следил за ними, и все они были наперечет. С виду они были неприметными, серовато-коричневыми, с темными гривами и матовой шерстью, которая не блестела, как бы ее ни чистили. Но в смелости, выносливости и скорости они не имели равных. Седла на обоих скакунах были легкими, такие обычно использовали при объездах морского побережья. Под воздействием этой жуткой ночи они возбужденно пританцовывали, чего обычно не делали. Мы вывели их во двор, вскочили верхом и покинули стены замка. Солнце уже почти опустилось за горизонт, но на небе сгустились пурпурно-черные тучи причудливой формы. Надвигалась опасность. Земля же словно притаилась в угрожающей тишине. Мой брат продумал все, определив в том числе кратчайший маршрут. Но в эту ночь даже торские скакуны не неслись, как обычно. Казалось, что мы пробираемся сквозь вязкий песок, и вместо того, чтобы идти галопом, мы плелись почти шагом. Тучи заволокли все небо. Не стало видно ни звезд, ни луны. Какая-то неведомая сила подчинила себе природу. Однажды мне приходилось проезжать мимо болот Торов и наблюдать некое жуткое свечение в полумраке. На этот раз такие же тусклые огоньки стали появляться то там, то тут вокруг нас. На ветках деревьев, на кронах кустарников, на плюще, обвивающем стену. Нас постепенно охватывало какое-то мрачное предчувствие. Лошади тоже ощущали приближение чего-то неведомого и жуткого. Они стали пофыркивать и вставать на дыбы. Я обратился к Кемаку. Надо их успокоить. Последние полмили я изо всех сил пытался их усмирить мысленно, но тщетно. Мы остановились, спрыгнули на землю, и я встал между двумя скакунами, положив руки на их могучие шеи и стараясь успокоить. Кемак тоже присоединился ко мне, и совместными усилиями нам удалось добиться результата. Хотя они продолжали храпеть и дрожать всем телом, но встали неподвижно. Сконцентрировавшись на лошадях, я и не заметил, что все вокруг стремительно менялось. Меня вдруг ослепила яркая вспышка на небе. Потом раздался зловещий грохочущий звук, не похожий на гром. Он исходил не сверху, а откуда-то из-под земли, которая внезапно пришла в движение. Лошади заржали, но по-прежнему стояли на месте. Они прижались ко мне, словно в нашем единстве пытались найти якорь спасения в обезумевшем мире. Жуткие вспышки мелькали со всех сторон, озаряя небо. И снова раскаты грома из-под ног. Потом полная тишина. И неожиданно на нас обрушился такой шквал ярости, который невозможно вообразить. Земля стала уходить из-под ног, словно под ее поверхностью по направлению к горам прокатилась огромная волна. Ветер, с утра притаившийся где-то, вдруг обезумел, вырывая с корнем деревья и кустарники, вбирая в себя воздух из наших легких. Бороться с этим было бесполезно. Безумство природы лишало нас даже возможности двигаться. Нам оставалось только выстоять и не терять надежду, очень слабую, что нам удастся спастись и пережить схватку земли, огня и воздуха, а потом и воды. Начался дождь, если, конечно, можно назвать дождем такие хлесткие удары воды. Если сила этой бури лишала нас возможности мыслить, то что тогда творилось там, наверху? Этой ночью горы пришли в движение, теряясь в огромных волнах земли, пожирающих их склоны, превращающих равнины в холмы, сдвигающие все на своем пути. Барьер, устроенный природой между Эсткарпом и Карстеном, который мы укрепляли на протяжении многих лет, рассыпался у нас на глазах, исчезал под воздействием неведомой, разрушительной силы, которой ничто не могло противостоять. Рука об руку, единые духом, мы с Кемаком стали одним целым, пережив весь этот кошмар. Мы соединились. Конец света, вот что это было такое. Из нас вырывали слух и зрение. Из последних сил мы боролись за то, чтобы не потерять осязание. Ведь, потеряв способность чувствовать, мы утратим все остальное, перестанем быть самими собой. Наступил конец привычного мира. Мы уже не смели надеяться на спасение. И тут сумрак ночи стал сменяться тусклым рассветом. Верхушки деревьев посеребрились. Буря понемногу утихла. Мы все еще стояли на дороге, прижавшись друг к другу, Кемок, я и лошади, и не могли поверить тому, что остались живы. Земля больше не уходила из-под ног. Разум стал постепенно возвращаться к нам, словно выползая откуда-то из укрытия, где пытался спрятаться во время кошмара ночи. К нашему удивлению, следов шторма мы почти не обнаружили. Лишь несколько сломанных веток, чуть влажная дорога. Мы посмотрели на юг. Там по-прежнему нависали тучи. Рассвет не сменил ночь. И мне показалось, что на горизонте еще появлялись вспышки. Было ясно, что совет пустил в ход невиданную до сих пор в Эсткарпе силу. И я почти не сомневался в том, что Пагара, наконец, остановили. Находиться в горах в такую ночь, я пригладил мокрую взъерошенную гриву своего коня. Он фыркнул, переступил с ноги на ногу, словно пробуждаясь после какого-то ужасного сна. Вскочив в седло, я все еще не мог поверить в наше спасение. Оно казалось призрачным. Кемок уже был на коне. Вот наш час. Мысленный контакт был более разумным. Словно все то, что мы будем предпринимать теперь, сможет пробудить неведомые силы. Мы слегка пришпорили торских скакунов, и на этот раз они рванули с места и помчались, словно по ветру, с привычной для них скоростью. Занималась заря. Неожиданно утреннюю тишину нарушило пение птицы. Напряжение ночи спало. Мы свободны. Перед нами только дорога, а время теперь наш злейший враг. С основной дороги Кемок свернул на узкую тропу, и здесь нам пришлось перейти на шаг, так как пробираться сквозь завалы, образовавшиеся после бури, было не так-то просто. Но мы упорно двигались вперед, компенсируя задержки на открытых пространствах. То ли мы скакали по тайной дороге, то ли весь Эсткарп в тот день был не в силах опомниться от потрясения. Но на пути мы не повстречали ни души, даже около ферм. Мы ехали по опустошенной земле. Удача сопутствовала нам. К закату мы добрались до заброшенной усадьбы, пустили коней пастись и оседлали тех трех скакунов, что Кемок припрятал до решающего часа. По очереди мы вздремнули, и когда взошла луна, прикосновение брата разбудило меня. «Час настал», — полушепотом произнес он. А потом, когда мы соскользнули с седел и заглянули в лощину, где роща окружала старинный темный замок, ему можно было и не добавлять. Вот это место.